Лекторий «Прямая речь» представляет. Наталья Басовская. Лекция «Женщины в истории. Нефертити».
Спасибо всем. Я всерьез рада вас видеть. Будем сеять разумное, доброе, вечное в любых условиях. Вот мы и приступим. Царица Нефертити. Подзаголовок «Прекрасная пришла». Это не подзаголовок. Это перевод ее имени. Ее так звали. Их имена все содержали какие-то смыслы. И здесь, конечно, совпадение. Ну, кто, взглянув на ее лицо, не сказал бы, что она прекрасна? Наверное, нет такого человека. И в итоге прекрасная пришла. 3500 лет назад. Вторая половина 14 века до новой эры. Сразу оговорю, что любые датировки в истории Древнего Египта абсолютно условны. Абсолютно. Потому что при всей развитости их цивилизации многие высочайшие у них были достижения. А все-таки одна странность была. Идущая от деспотизма. Крайний деспотизм, а там был крайний деспотизм древневосточного типа, имеет странные последствия иногда. Так, например, в хронологии они каждый первый год правления нового фараона называли первым. Жизнь сначала. Вот сказал Борис Николаевич Ельцин в телевизор: я устал, я ухожу. А на утро у нас должен быть первый год. 1 января первого года. С ума сойти. То есть, конечно, цивилизация продвигается. Но любопытно отметить, что это не случайность. Это последствия крайней деспотической системы. Фараон – это все. Вы, наверное, знаете, что даже его имя нельзя было произносить. О нем можно было говорить только иносказательно. Тот, который живет там, в дворце. Да. А сказать просто, что-то наш Рамзес на этот раз выступил неудачно. Сразу секир башка. Древневосточный деспотизм – это особая, важная для нашей истории система, потому что какую-то толику этого русские земли восприняли через Византию, где был вполне восточный тип правления. Почему же мы все-таки называем какие-то века? Как нам это удалось? Где историки взяли эти цифры, оговаривая, что они приблизительные? Приблизительно вторая половина 14 века до новой эры. Был такой чудак, жрец по имени Манефон. Чудаки есть всегда и везде. Этот Манефон, наряду с своими основными обязанностями, работал над составлением списка древнеегипетских фараонов. Никакой отдельной хронологии он не владел, но он сообщал то, что он знал. Сколько лет какой фараон находился у власти. И вот, исходя из этого, путем сложнейших исчислений, очень трудных для гуманитариев, есть приблизительная хронология Древнего Египта. Итак, кто же она в истории? Так кажется, она должна быть фигурой номер два. Ну, естественно, тем более Восток. Она жена. И не единственная жена. Единственная у фараона быть не может. Это просто неприлично. Не единственная жена знаменитого. Так получилось, что самого знаменитого фараона, фараона-еретика Аменхотепа IV, который сменил свое имя на Эхнатона. Эхнатон переводится «угодный Атону», богу солнца, которому он поклонялся. Итак, это конец, это время, конец высшего расцвета Древнего Египта, так называемого Нового Царства. Время с 16 по 11 века до новой эры. Потом вниз, 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 и древнеегипетская цивилизация распадается. А это вот закат. Начало заката. И происходит тут событие невероятное. Это реформа, о которой скажу специально, конечно. Прекрасная Нефертити пришла к нам, людям современным в самом начале 20 века. В результате трудов археолога германского, члена востоковедческого общества Германии Людвига Бурхарда. Иногда пишут Бурхард, иногда Берхард. Это транскрипция. Примерно с 1910 по 1914 год, до начала Первой мировой войны, он руководил раскопками на месте той новой столицы, которую основал и отстроил еретик. Он решил сменить все. Имя, столицу, со временем, между прочим, жену. Но не сразу. Одну из жен. Там Бурхард обнаружил помещение, которое он, видимо, совершенно правильно определил как мастерскую скульптора по имени Тутмос. Его некоторые произведения были подписаны. И там, в этой мастерской, он обнаружил скульптурные портреты Нефертити и Эхнатона. Они чудом уцелели, ибо город был разгромлен, об этом речь впереди. Они лежали лицом вниз, и Нефертити валялась лицом вниз. В довольно рыхлой почве, песчаной, и потому не разбита. Но время как-то снисходительно к ней отнеслось. Обычно, ну, например, у римских скульптур и у многих греческих носы-то обязательно отбиты. Мы уж так привыкли к ним, как будто они так и должны быть без носов. А она – идеал. Ее не реставрировали, она цела. Бурхард был потрясен. Он написал такие слова. «Писать бесполезно. Тире. Смотреть. На нее надо только смотреть». Когда много лет назад мне впервые случилось быть в Берлине, я поняла, что жить будет дальше трудно, если я не попаду в этот знаменитый музей Египта, где она находится. Как она туда попала? Дело в том, что по договоренности с турецким правительством, а Египет находился под прямым влиянием Турции, почти вассал, они обязаны были находки сдавать правительству. Но Турция очень плохое место для хранения экспонирования образцов античной культуры. Им это неинтересно, непонятно. И Бурхард пошел на профессиональный проступок такой. Он вместе со своими коллегами загипсовал портреты Нефертити и Эхнатона, сделав вид, что это частицы капителей, простеньких капителей от колонны, архитектурные детали. И в этом виде тайком вывез. Как и Шлиман, между прочим. То же самое. Нельзя им оставлять. Ну, у Шлимана вообще золото было. Золото они точно бы переплавили. В слитки, в монеты. Это можно даже не сомневаться. Ну, сейчас у нас у всех перед глазами судьба Пальмиры.